Итак, напомню неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия. Или же прежде, чем мы начнем погружаться в свое наследие, которое заключено в Священном Писании, я прочту Луки 24 главу 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Я верю, что эти слова вечно свежие, вечно новые и всегда обладают силой. Всякий раз, когда мы их высвобождаем, они начинают работать, действовать в нашу пользу. И сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим изучение молитвенного шедевра, выраженного в Псалме 143-м и заключенных в нем ценностей, регламентирующих правильные отношения человека с человеком и человека с Богом. Именно молитвы Давида регламентируют правильные отношения человека с человеком и человека с Богом. А вернее, правовые отношения человека в достоинстве царя с Богом и с другими человеками. Потому что Давид был помазанным царем, а посему в псалмах Давида описаны исключительно правовые отношения царя с Богом и с другими человеками. Если мы не будем рассматривать себя царственным священством, коим мы, по сути дела, и являемся пред Богом, и изучать, и вести себя так, как подобает вести себя царям, царям, помазанным Богом, мы в конечном итоге потеряем статус детей Божиих и власть быть чадами Божьими. Однако прежде давайте освежим вновь в своей памяти одно непременное условие, что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это особое состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного и волевого смирения, выраженного в послушании воли Божией, или в задействии всех своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, именно такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле активизирует благодать Бога и Агнца, как написано во многих местах Писания, и вот одно из них, Иакова 4, 6, 7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Для того, чтобы покориться Богу, нужно противостать вначале дьяволу. Отсутствием внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление Богу, которое по степени тяжести приравнивается к волшебству и к идолопоклонству. 1 Царств 15, 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в наше наследие в Боге и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные конкретные условия, выполнив которые человек может входить в предназначенное для него Богом наследие. А с другой, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае как раз и предписывает нам и устанавливает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом заключается в том, чтобы принять как личность Святого Духа, так и помощь от Святого Духа на условиях Бога. Средством же для принятия всякой помощи является не что иное, как молитва. Молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношений. Практически именно порядок жертвоприношений и является взаимоотношением человека с Богом. Именно только такой вид молитвы может дать Богу юридическое право на вмешательство небес в сферы земли. Итак, приведем на память молитву Давида, записанную в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня». И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Буквально шедевр молитвенный, иначе о нем сказать нельзя. И согласно содержанию данного молитвенного шедевра, мы установили, что причина ее высвобождения для Давида как царя послужили три аспекта. Приход к власти над своим народом, второе – противостояние сынам иноплеменным, и третье – забота о своем собственном народе. Именно в этой молитве он дал Богу право вмешаться в эти три сферы. Практически именно вокруг этих трех причин вращаются, как мы с вами говорили, небо и земля, и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. И даже землетрясение, которое сегодня случилось в Японии и отзвуками показало себя на других континентах, в других странах, тоже служит к тому, чтобы воцарить и воспитать церковь. Все, что совершается на земле и в небесах, все совершается ради только одной цели, чтобы воспитать царей и священников, помазанных Богом. Потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются целью Бога, а следовательно и первостепенной волей небес. И только потом уже избранием и целью Давида, а также нашим избранием и нашей целью. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Для Давида это было его собственное призвание, которое Бог ему открыл, на которое он его уполномочил и помазал. Это быть царем израильского народа. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Это действительно нечто иноплеменное, о котором мы часто сожалеем. Ну зачем я это сказала? Ну нужно было мне говорить. Но кто меня дергнул за язык? Мы так и говорим, потому что как будто кто-то нас дергает за язык, и язык нам не подчиняется. И это действительно так. Поэтому прообразно мы будем рассматривать под угрозой сынов иноплеменных именно свой язык. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание.
События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песнь, являлась для Давида тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. 2 Царств 5:17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. То есть укрылся в Боге. То есть для того, чтобы обуздать свой язык, нам нужно просто укрываться в Боге. Только Он, кормчий нашего языка, может обуздать его. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу право помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Мы знаем, что овцы – это прообраз чистого мышления. Но смотря, чьих овец вы пасете, можно самому развиваться независимо, и это люди любят, но Давид пас не своих овец, а овец своего отца. Помните, и Моисей в свое время пас не своих овец, а овец своего отца, то есть тестя Иофора. И тогда Господь явился ему. Именно тогда Господь является человеку, когда он пасет не свое мышление, а мышление делегированной власти Бога, когда он ставит себя в зависимость от этого мышления. Согласно Писанию, дальше мы увидели, что Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ после помазания его в цари, только потому, что Давид смог благословить Бога тем, чтобы исповедать пред Ним, кем для Него является Бог. Согласно Писанию, благословить Бога, Он сказал, благословлю Тебя, то есть благословлю Господа, твердыню мою. Он начал благословлять Бога как твердыню, как спасение, как ограждение и так далее. Поэтому, согласно Писанию, благословить Бога со стороны человека – это удовлетворить и восполнить алканье и жажду Бога. Бог тоже алчит и тоже жаждет. И Он сказал, что «Я не пью кровь тельцов и козлов и не ем мясо тельцов». Но Он сказал, что является Его пищей. Его пищей является Его воля. Когда Его воля выполняется, это и есть Его пища. Поэтому, чтобы мы могли восполнить алканье и жажду Бога, мы должны выполнять волю Божию, то есть пасти овец своего отца. Но для этой цели Давиду необходимо было быть настолько преисполненным жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение в буквальном смысле стало его пищей. Иоанна 4:34 об Иисусе говорится, и можно сказать это о Давиде: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Мы уже с вами говорили, эти слова Иисус произнес у колодца Самарийского, когда ученики пришли предложить Ему пищу, Он был голоден, утомился и сел у колодца отдохнуть. А ученики пошли в город купить пищи, чтобы накормить, утолить свой голод и голод Учителя. Но когда они пришли, они были смущены тем, что Иисус разговаривал с самарянской женщиной. И когда они сказали Ему: «Рави, ешь», Он сказал, что Он уже наелся. Они спрашивали друг у друга, кто же мог принести Ему пищу. И тогда Он ответил, что Его пищей является то, что когда Он творит волю Отца, Он насыщается. И в буквальном смысле, когда Он обратил самарянку, открыл ей истину, которой даже еще не знали ученики, этим самым Он буквально даже физически был насыщен, что отказался от хлеба, возможно, еще каких-то продуктов, которые принесли ученики. Это и означает быть настолько захваченным выполнением воли Божией, что когда вы ее выполнили, вы буквально утоляетесь, ваше тело удовлетворено, ваш дух удовлетворен, как будто вы выполнили что-то весьма важное для того, которого вы любите и которому вы посвятили свою жизнь. Поэтому, как только эти приоритеты смещаются, и человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он выполнил его волю или желание его, то он противится воле Божией и бросает вызов Богу, так как ставит свои желания выше желаний Бога. Люди ищут, где Бог выполняет их желания. Они выдергивают, допустим, такие места Писания, да и все желания наши он выполняет. Да, но поймите, здесь имеется в виду, когда воля Божия становится нашим желанием. Люди же вырывают из контекста это место, Бог выполняет все желания, восполняет все, что ты хочешь, хотения твои. Поэтому, Господи, я вот этого хочу. Ну, не греховного, ну, разве ты не хочешь, чтобы я был богатым? Хочешь, потому что сам ты богат, ты же не бедный, небеса не бедные, все твое, ты можешь это сделать. Ну, зачем мне работать, скажи? Зачем мне заботиться о чем-то? Сделай так, чтобы вот в банке, на счетах, на мой счет либо кто-то что-то перечислил, либо чудесным образом прояви это. Но зачем мне жилы свои растягивать на этой работе никчемной? Однако Бог работник, никому ничего не дает без работы. Он хочет, чтобы человек зарабатывал. И апостол Павел сказал, кто не работает, тот и не ешь. Потому что суть не в этом хлебе, не в той одежде, которую мы здесь одеваем, а в той одежде, которую дает Бог в виде праведности, и в том хлебе, который является Его истиной. А посему, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим призванием, над своим народом в предмете своего призвания, Давид в данной молитве начал благословлять Бога тем, что использовал ряд удивительных составляющих, выраженных в том, кем для него являлся Бог и что сделал для него Бог. «Благословен Господь, твердыня моя», – сказал он. Во-вторых, он сказал, «Благословен Господь, научающий руки мои битве». В-третьих, он сказал, «Благословен Господь, научающий персты мои брани». В-четвертых, «Благословен Господь, милость моя». «Благословен Господь, ограждение мое! Благословен Господь, прибежище мое! Благословен Господь, избавитель мой!» Я везде подставил вот это благословение, потому что оно относится ко всем этим фразам. «Благословен Господь, щит мой!» В-девятых, «Благословен Господь, упование мое!» И «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой!» На предыдущих служениях мы коснулись молитвенной стратегии, выраженной в свойстве твердости Господней, обладателем которой стал Давид, и которой он благословил Бога, что и дало ему право привести, то есть Богу дало право привести Давида к власти над его призванием, то есть над его народом. А теперь давайте обратимся к второй составляющей. Это способность Давида благословить Бога своими руками, наученными вести битвы за свое призвание. «Благословен Господь, научающий руки мои битве». Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, в которой человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, утолить его алканье и жажду, а с другой, он дает Богу право ввести его в наследие или привести его к власти над своим призванием. А посему стратегия рук, наученных Богом вести битвы, о свойстве которых мы будем говорить в данной составляющей, во-первых, не имеет никакого отношения к битвам с сынами иноплеменными, а только с сынами своего народа. Здесь, конечно, это можно употреблять и по отношению к сынам иноплеменным, но Давид в данном случае говорит: «Ты подчиняешь мне народ мой, благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». И, во-вторых, это не имеет никакого отношения к определению рук, наученных человеком вести битвы в нашем трехмерном мире. И хотя они призваны действовать не только в духовном, но и в физическом мире, но все-таки это совершенно другое свойство. 2 Коринфянам 10:4 говорит: «С оружием воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спромергаем замыслы». Здесь говорится, разумеется, оружие воинствования, которыми будем воинствовать нашими руками, не плотские. И здесь имеется в виду исключительное свойство рук Бога, обладающих неоспоримым могуществом силы и власти, и владычественных над всеми, и превознесенных над всеми». Мы часто читаем, как народ израильский шел под рукою превознесенную. Всегда необходимо во всех битвах, то есть Бог всегда побеждал во всех битвах и никогда не проигрывал ни в одной из битв. И разумеется, что подобная способность принадлежит исключительно только свойству и природе Бога. А посему определение руки, наученные Богом вести битву за право, обладать властью над своим призванием, в Писании включают в себя и окрашиваются в оттенки самой личности Бога. И чтобы завладеть способностью рук, наученных вести битвы, или же выигрывать битвы, чтобы благословить этим самым Бога и таким образом самому прийти к власти над своим призванием, нам необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, что Писание вкладывает в свойство рук, наученных Богом выигрывать битвы за свое призвание? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призваны выполнять руки, наученные Богом выигрывать битвы? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы научиться или чтобы наши руки были научены Богом выигрывать битвы? В-четвертых, по каким результатам можно судить, что мы действительно обладаем руками, способными выигрывать битвы за свое призвание? Итак, вопрос первый. Что Писание вкладывает в свойства рук, наученных Богом выигрывать битвы за свое призвание? Дело в том, что в Писании в метафорическом значении «рука» обычно обозначает всего человека. Так, например, выражение «требовать из моих рук» означает «требовать от меня». Чистые руки подразумевают праведность, чистоту и невиновность всего человека. И напротив, нечистота рук, неправда в руке или руки полные крови свидетельствуют о порочности всего человека. А посему все созданное человеком на земле – это дело рук человеческих. И согласно Писанию, он кормится именно от трудов рук своих. А все созданное Богом – это дело рук Божиих. Да и сам человек, то есть, будем говорить, его присутствие – это дело рук Божиих, так как человек находится в распоряжении Бога. Когда молящийся человек предает свой дух в руки Господа, то уже никто не может похитить у Бога его из этих рук. Все, что совершал и совершать будет, и совершает Бог на земле и в небесах и в аду, он совершает силою своих рук. Вот почему часто о руке, особенно о правой, она называется десница. То есть правая рука, десница – это на старославянском языке. Метафорически говорится о силе, власти, господстве и правоте. Бог держит человека за правую руку, вдохновляя его. Десница Божья, то есть правая рука, творит чудеса и разит врагов. Так написано во многих местах Писания. Исходя из такой концепции, люди, обладающие руками, наученными Богом, вести битвы за право владеть своим призванием, это практически люди, давшие возможность Богу научить их стратегическому искусству молиться или же творить молитву, которая бы давала Богу право вводить их в наследие Христа и Бога. В силу этого, во-первых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, определяется в поиске Бога. Псалом 76:3. «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения». То есть, я хочу, чтобы мы увидели, в чем выражается определение рук, наученных вести битвы за свое призвание. Это способность не опускать своих рук в молитве. Имеется в виду не терять надежды в молитве, продолжать молиться. Хотя, допустим, обетование долго не приходит, не опускать своих рук. Ночь – это время, пока еще обетование не пришло. Это не значит буквальная ночь. Обетование может не приходить годами, и наша рука или наше упование и надежда не должна угасать. Мы должны терпеливо ожидать. Если Бог сказал, то Он исполнит, при условии, что наша рука будет поднята, чтобы она была научена, была не опускаться перед Богом. Дело в том, что приоритетом в призвании каждого человека, в первую очередь, призвано являться наследие в лице самого Бога, и только потом земля обетованная. Бог является в первую очередь наследием детей Божьих, и только потом земля обетованная. И если бы Давид в первую очередь стал искать, каким образом ему прийти к власти над своим призванием в предмете своего народа, он уподобился бы тем израильтянам, которые пали костьми в пустыне, так и не войдя в свое наследие. Они говорили Моисею: где земля, где виноград, где молоко и мед, который ты нам обещал? Все время это манна. А Бог хотел привести их в пустыню на поклонение, на гору, к себе. Но они не пожелали встречаться с Богом, говоря Моисею: ты с ним встречайся, а нам, пожалуйста, дай то, что Бог обещал. Но когда Моисей выводил народ, он говорил фараону: отпусти народ на праздник Господу. У нас праздник Господу, мы хотим поклониться Ему. Он это хотел внедрить и довести до народа, но народ сконцентрировался на призвании, забывая, что первой частью его призвания являлся сам Господь. Бог хотел общаться с каждым вместе, но они отказались. Чтобы подчеркнуть эту мысль, что действительно нашим главным призванием является в первую очередь польза Бога, и что Он действительно является наследием нашим. Давид так и говорит: Бог есть часть наследия моего. Прочтем Деяния 17, 26-27. Это проповедь апостола Павла в Ареопаге в Афинах. Когда мне пришлось быть там, я стоял, меня обуревало это чувство, я спросил, где стоял Павел, откуда обычно ораторы говорили, и мне показали место, откуда он говорил. Амфитеатр этот и сегодня существует, и развалины, значит, этого здания Ареопага также существуют, в котором Павел произнес эти слова: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Обратите внимание, апостол Павел начал свою проповедь к язычникам с того, что их призванием является поиск Бога, наследием их. Бог хотел быть наследием для своего творения, но они выбрали второе, отвергнув главное. Есть первостепенные вещи, которые нужно всегда учитывать. Во-вторых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, выражается в праве воздевать свои руки к Богу. Это очень важно. 1 Тимофея 2:8: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». То есть, если человек может в своей молитве воздевать руки без гнева и сомнения, значит, его руки научены Богом вести битвы за свое призвание, за свое наследие. Практически он это делает вместе с Богом, воздевая свои руки. В физическом измерении молитва, благословляющая Бога, призвана сопровождаться всегда воздеянием своих рук к Богу. Потому что практически, повторяю, все битвы, которые ведет человек в духовном измерении, задействуя силу своих духовных рук, выражается в молитве, которая творится с воздеянием буквальных физических рук в соответствии установленных Богом норм, то есть без гнева и сомнения. То есть вот такого мысль такая: а вдруг это обетование не для меня? А вдруг я не смогу? А вдруг это еще не время? Хорошо, если это еще не время, это ночь, значит, рука твоя должна быть простертой, ты должен активно ожидать, а не просто лечь и спать. Потому что если будешь просто лежать и спать, и когда затрубит труба, что время пришло, то ты не сможешь проснуться. Скорее всего, или встанешь, а у тебя не будет масла в светильнике. Поэтому Давид сказал: «Рука моя не опускается ночью». В Писании такая молитва, которой Давид молился, приравнивается практически к вечерней жертве в других псалмах. И именно такой молитвой молился Давид, воздевая свои чистые руки без гнева и сомнения, благодаря чего Бог подчинил ему его собственный народ. Псалом 142. «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Разница, как мы с вами уже однажды упоминали, между жертвой утренней и жертвой вечерней заключается в том, что утренняя жертва – это начало выполнения воли Божией, в то время как вечерняя жертва – это завершение выполнения этой воли, выраженной в нашем призвании. Когда вы выполнили, вот это является уже вечерняя жертва. Вы благословляете Бога за то, что Он избавил вас от руки врагов, либо за то, что дал вам то, что обещал, вел вас в это наследие. Поэтому и заключается наше призвание в том, чтобы преобразиться в образ Божий или возрасти в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И для этой цели необходимо, чтобы наша молитва, конечно же, отвечала требованиям жертвы вечерней, которая восполняет желание Бога и является пищей Бога. Дело в том, что Бог рассматривает молитвенника и молитву как нечто единое. То есть уровень и качество молитвы всегда соответствуют духовному уровню и качеству молитвенника. Другими словами говоря, какой молитвенник, такой будет и его молитва. И наоборот, какая молитва, такой будет и молитвенник. И по сути дела, именно по молитве можно судить не только о духовном уровне молитвенника, но также о том, кто является его Богом и чему он поклоняется. В-третьих, свойства рук наученных вести Богом, то есть Богом вести битвы за свое призвание, указывает или выражается в руке Божией, простертой над человеком во благо человеку. Псалом 79:18. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, вот над мужем правой руки твоей». Вы помните, что правая рука всегда указывала на двойное благословение, и она всегда опускалась на первенца при благословении. Так Иаков, когда благословлял детей, он перекрестил свои руки и возложил свою правую руку на младшего сына Иосифа, а левую свою на старшего, потому что Иаков уже был слеп, и Иосиф подвел ему своих сыновей так, чтобы он этого не делал. Он подвел ему старшего сына под правую руку, а младшего под левую. Но Иаков, несмотря на то, что был слепым, вдруг взял и перекрестил свои руки и положил правую руку свою на младшего, а левую на старшего. И написано, прискорбно это стало Иосифу. Он говорит, отец, не так. Положи вот на этого, ибо этот старше. Он ответил, знаю, сын мой, знаю. Вот этот будет старшим. Оказывается, старшими становятся люди не только по своему факту физического рождения, а по факту своего отношения к Богу. В Писании первенец – это тот, кто правильно относится к Богу. То есть мы видим, Иаков предвосхитил первенство, потому что любил Бога и был человеком кротким, написано, в то время как Исав был необузданным человеком. Поэтому практически правая рука здесь говорит, и Давид называет себя мужем правой руки. Будучи младшим в семье, он называет себя первенцем в семье. Он говорит, чтобы рука твоя была над мужем десницы твоей. Он же молится о себе. Поэтому мы должны понимать, свойство рук, наученных Богом вести битвы, это рассматривать себя первенцем. Потому что церковь, это будет церковь первенцев, она не будет состоять из вторых каких-то. Воскресать мы будем все в воскресении первым, не потому что существует второе, абсолютно. Воскресение называется первым. Просто у Бога слово «первый» – это не порядковый, то есть не порядковый смысл, как мы подразумеваем, первый, второй, третий. У Бога первый – это начальный, принадлежащий Богу, вот как десятина. То есть, ведь десятина состоит из начатков, из первого. Поэтому это искупленное, все искупленное является первым для Бога. Все то, что подпадает под категорию искупления за то, что проливается кровь Сына Божия, является искупленным и первым для Него. Потому что Христос не будет проливать кровь не за первенцев. И поэтому здесь вот мы видим эту мысль. В В-четвертых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, выражается или указывает на пребывание и исполнение Святым Духом. 3 Царств 18:46. «И была на Илье рука Господня, он опоясал чресло свое и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». Есть очень много мест, я просто взял одно из этих мест, показать, что человек, исполненный Духом Святым, это человек, на котором пребывает рука Господня. А рука Господня пребывает на человеке только тогда, во благо ему, потому что бывает рука Господня во зло человеку. Но во благо это тогда, когда человек тоже держит свою руку, поднимает ее так же, когда он своей рукой сработает с рукой Бога. Только тогда, если бы Илья не сработал со Святым Духом, он не смог бы бежать перед царской колесницей отборных скакунов, потому что обогнать царских лошадей по-человечески невозможно. Тем более, что Илья не был каким-то атлетом и не вел жизнь, он не занимался спортом. Да, он очень много ходил, то есть он очень много двигался, но эти движения не были сопряжены с тем, что он развивал свои мускулы или свое дыхание. Как написано, то есть телесное упражнение мало полезно вам, а вот благочестие, упражняться благочестием, на все полезно. Я как-то вам рассказывал, когда я попал в армию, и подняли ночью, значит, нашу роту по тревоге, и ночью, а это был город Батуми, климат субтропический, жарко, все липнет к тебе, жара, и вдруг ночью всех поднимают, и противогазы надо одеть, и одеться в полное обмундирование, и рюкзак, и автомат на себя, и бежать в горы, 40 там что-то километров по горам бегать. Вот, я спокойно лежал. Ко мне подошли, говорят, ты что, не слышишь? Вот подъем, сейчас бег будет. Я ответил им, телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Поэтому это не для меня, это для вас. Я буду упражняться в благочестии и буду крепче ваших бойцов. Ну, они бросили, а если он сказал, что написано, бесполезно с ним спорить. Побежали. И вот все ушли, я остался один. И тогда я мог ходить по всей казарме, молиться, петь на языках. То есть я использовал этот момент. Ну, то есть я отвоевал свое право говорить написано. И когда я говорил написано, то от меня моментально отставали, и начальство давало мне право делать то, что я хотел. Я не приходил во время, там, допустим, когда труба звучала, надо всем было строиться на линейку, перекличка, не ушел ли кто в самоволку. Я в это время находился в части, она была за городом, и это был лес. Я уходил в какое-нибудь место, но на территории части, и там молился, я не приходил. И когда мне говорили, ты в самоволке был, я говорю, нет, я в самоволке не был, я был на территории части, но у меня был час молитвы. И все. Иногда я постился, не ходил кушать и говорил, у меня пост. Ты что, голодовку объявил? Нет, это пост, поэтому я сейчас общаюсь с Богом. И они привыкали к этому, и привыкли вот к тому, что если они говорили, если он сказал написано, то бесполезно с ним спорить. Потом ко мне это, значит, кличка и в церкви также. Ну вот, когда мне иногда говорят, да что ты со своей Библией? Вот мы хотим, чтобы Господь сказал. Я говорю, это что, не Господь сказал, вот написано? Да что ты мне написано? Пусть хоть дьявол скажет, но чтобы говорилось что-то. Я говорю, ну Бог же говорит через слово. Если он найдет нужным, он скажет в твой дух что-то. И поэтому и здесь они решили, что если он сказал написано, бесполезно с ним спорить. Если он сказал написано. А на самом деле, действительно, то, что написано в Писании, если мы отдадим приоритет Слову, вы увидите, как Бог будет изменять вашу жизнь. Поэтому очень важно, что на Илье была рука Господня. На таких людях будет пребывать рука Господня. И это будут люди видеть со стороны. Они могут завидовать, они могут клеветать, но в то же время где-то внутри себя будут соглашаться, что на вас пребывает рука Господня, то есть то, что вы исполнены Святым Духом. В-пятых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, выражается в способности и праве быть изостренным и сверкающим мечом в устах Бога. Второзаконие 32:41. «Когда я заострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам». Написано, из уст его исходил в откровении меч, и ими он, им, этим мечом, поражал народы. Оказывается, Бог не будет поражать непосредственно сам. Он будет это делать вместе с церковью, через нее и с ней. То есть, другими словами, она будет соработать с ним, и она сделается. У пророка Исаии говорится, «Я сделаю тебя изостренной стрелой в колчане», или «Он соделал меня изостренной стрелою в колчане Бога своего» или «Бога моего». Это очень важно. Поэтому свойство руки, наученной Богом вести битвы, это способность быть изостренным мечом Бога, который будет действовать по воле Божией. То есть вы будете говорить только по воле Божией. Разумеется, это способность отдавать свой язык во власть Бога, во власть воли Божией и говорить только то, что хочет Бог. В-шестых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, выражается в способность соработать с Богом в призывании неба и земли. Давайте прочтем это место, Исаия 48:13. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Согласно Писанию, когда Бог сотворил человека, то его цель была, чтобы человек был царем на земле, владыкою на земле, точно с такой же властью, какой Бог обладает на небесах. «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они на земле, как мы, на небесах». Следовательно, вот буквально то, что делал Бог, и какую власть Он осуществлял в небесах, такая власть была дана человеку. Теперь, когда Бог это сказал, Он свое слово поставил выше всего, Он ограничил себя по отношению вмешательства в сферы земли человеком. Теперь для того, чтобы вмешаться и призвать землю, необходимо получить от человека согласие. Вот сейчас, допустим, все окружающие Японию страны, президенты всех стран, они предлагают свою помощь. Они не полетели туда сразу помогать, не послали свою помощь, они ее предлагают. Потому что для того, чтобы дать помощь, Япония должна дать право на то, чтобы ей помогали. Она будет принимать только то, что она захочет, на тех условиях, на которых она захочет, и только тех стран, от которых она захочет. И это так каждая страна, потому что каждая страна – суверенная страна, и вы не можете навязать ей помощь, вы можете предложить. Поэтому, то есть, все готово, значит, все президенты выразили соболезнование и предложили свою помощь, ожидая от японского правительства, когда те дадут специальный меморандум, подпишут, какая это помощь, те должны сказать, что они хотят дать, эти напишут, что они хотят, на каких условиях и как внести, дать разрешение. Точно так, когда Бог хочет нам помочь или что-то сделать, необходимо, чтобы мы дали Ему право, чтобы Он это сделал. Теперь, когда мы узнаем, что Бог хочет делать, мы сами пытаемся выполнять Его волю в определенное им время. Вот со стороны Бога призывать, мы уже говорили, это повелевать человеку, посылать его в путь, облекать его полномочием, наделять его властью, давать ему новое имя. Это когда Бог призывает. Когда человек вместе с Богом призывает, то со стороны человека это ожидать повеления Божия, хотя одно и то же слово. Но оно имеет разное значение, когда Бог говорит к человеку и призвал Бог Авраама, и когда Авраам призвал Бога. То вот со стороны человека призвать Бога означает ожидать повеления Божия, быть готовым к слушанию Слова Божия, быть готовым к немедленному исполнению услышанного от Бога. То есть, таким образом, для того, чтобы Богу призвать небо и землю, надо, чтобы человек понимал, что Бог рассматривает под небом и землей. То есть, имеется в виду не просто земля, ведь Он призову, и они станут вместе. Это для отчета. Иногда под землей Бог подразумевает тех, кто отвечает за землю. И поэтому Он говорит, я призову землю, и я призову небо. То есть, и когда он говорит «небо, и они станут вместе», здесь имеется в виду не то небо, где Господь царствует, потому что ему должны давать отчет. А он призовет Поднебесье, вот это небо, где присутствует и он их, и они вместе предстанут все. То есть Бог будет судить падших демонов, Бог будет судить человеков, но он будет делать это через церковь. А церковь будет ожидать, каким образом она должна выполнять волю Божию по отношению к окружающим ее людям и бесам. Потому что Бог говорит, я призову их, и они встанут. И человек должен сработать с Богом в этом направлении. Вот это и означает, то есть, понимание, что такое рука, наученная Богом вести битвы. В-седьмых, свойство рук, наученных Богом вести битвы за свое призвание, выражается в способности благословлять свое призвание или нести ответственность за свое призвание в молитве пред Богом. То есть, когда Давид благословлял свой народ, то практически он взял на себя ответственность за свой народ перед Богом. Луки 24, 50, 51. «И вывел их вон», речь об Иисусе идет перед его вознесением, «вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Подняв свои руки и благословив своих учеников, Иисус тем самым взял на себя ответственность за своих учеников, чтобы ходатайствовать пред Богом за них в молитве. Чтобы понять, что благословение, когда человек благословляет, он берет ответственность за этого человека пред Богом молиться за него. Видите, в лжехаризматическом мире так приучено. «Будь благословена, сестра! Будь благословен, брат!» То есть, при каждом положении они благословляют, не понимая, что определенные вещи нельзя благословлять. Нельзя благословлять человека, когда он в грехе. То есть, называясь братом, остается в грехе. Его нельзя благословлять и говорить ему, будь благословена, сестра, или будь благословен, брат. И потом вот это «будь благословен» не благословляет само по себе. Только тогда, когда вы правильно благословляете, то есть вот вкладываете, берете на себя ответственность, что вы что-то понесете на себе, что-то покроете, что-то простите. 1 Тимофея 3:12, я поясню эту мысль. Диакон, то есть служитель, это относится не только к диаконам, потому что слово «диакон» – это служитель. Мы все являемся служителями. Апостол тоже является диаконом, потому что апостол всегда служитель. Диакон не всегда апостол. Бывают разные формы служения, разные служители. Поэтому апостол всегда диакон, то есть всегда служитель. А диакон не всегда апостол. Он может выполнять какое-то другое служение. Мы видим, что диаконы выполняли разный род служения. Они наблюдали за материальным служением в церкви. Они проповедовали, они исцеляли больных. Вот Стефан был диаконом, один из семи диаконов. И мы видим, что через него действовала великая сила Божия. Он не только отвечал за материальное служение, но он молился за больных, и Бог через него совершал чудеса. И у него была очень сильная проповедь, он был очень сильный проповедник. Сегодня полагают, что диакона не должны проповедовать. Я спросил одного диакона, а чем ты занимаешься в церкви? Когда мы только приехали, были в Удбурне, там был один диакон, не буду называть его. Он говорит, а я, когда мы приходим на служение, моя задача, в мою задачу входит открыть форточку. И потом, когда мы уходим, закрыть форточку. Это материальное служение. Другой диакон говорил, вот, а у меня служение, я спросил, а ты чем занимаешься? Вот твое конкретное служение диаконское в церкви. Он говорит, я прихожу рано и отпираю церковь. И когда все уже уйдут, я жду терпеливо, и когда они уходят, я запираю церковь. То есть, конечно, это часть диаконского служения, которое может исполнять любой юноша и любая девица. И можно было бы поручить, то есть любому, кто хочет служить Господу. Вот, и можно сразу вместе. Придешь, откроешь, и форточку откроешь, и потом, то есть дверь откроешь, и форточку нет. Там два таких дородных мужика, крепких, мясистых. Один форточку открывал, закрывал, другой дверь открывал. Были диаконами. Ну, я к чему говорю? Чтобы мы поняли. Некоторые думают, это к диакону только относится. Это относится ко всем нам. То есть служитель должен быть муж одной жены. Это не значит, что диакона должны иметь одну жену, а другим можно по много жен. У нас как-то приехал один пятидесятнический епископ и говорит, а я в церкви разрешил людям иметь жен столько, кто хочет. Вот, только сам вот я имею одну, там и мои служители, а остальные все имеют уже у меня по две, по три жены. Вот. А я ему говорю, а как же написано, что если кто разведется с женой своей и женится на другой прелюбодействует, то он мне говорит, о, брат, кто разведется, а ты не разводись, а ты еще. Ну, я посмотрел, вот еретик. Слово, конечно, я ему не дал, он потом обиделся, ты самодостаточный, ты даже слово мне не предложил. Вот, ну, наверное, Павел его помнит. Помнишь его, нет? То есть странный такой был. Он и сейчас периодически звонит мне и говорит, что он мой единомышленник. Так вот, муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Так вот, в оригинале вот это слово по отношению к служителю, управляющему домом своим, имеется в виду. Смысл переведенный был «несущий ответственность в молитве пред Богом за своих детей, за свой дом». Потому что этот же Павел к этому же Тимофею в этом же послании пишет, только чуть выше или ниже. «Я хочу, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей и управляли домом». И вот когда они говорят, муж должен вот управлять домом, вот так, я говорю, а жена тогда чем будет заниматься? Или как тогда понимать, кто должен все-таки управлять, диакон или его жена? Если они вместе будут управлять, то это ненормально. Это будет двуголовое чудовище какое-то. Голова должна быть одна. Так кто будет управлять, жена или муж в доме? Но они вот муж, потому что они не понимают слово «управление». Когда говорится слово «управляли» по отношению к женщине, то там действительно совершенно с другого слова это переведено с греческого. Если вы помните, это слово «аскодеспотеус» означает «деспот», «деспотизм», «деспотичный». Однако там имеется в виду неограниченная власть, которую жена получает от мужа. Насколько муж дает ей власть, настолько она ей и пользуется. Но когда по отношению к мужчине идет или к диакону, имеется в виду хозяину дома, то есть к мужу, к любому мужу это относится, то он должен нести ответственность в молитве пред Богом за своих детей и за свой дом. Когда что-то происходит, он не должен винить пред Богом свою жену и своих детей, когда они виноваты. Он должен брать их вину пред Богом на себя в молитве. Богу это очень нравится, когда ответственное лицо берет на себя вину за своих детей, за свой дом. И тогда Бог милует. То есть Бог вообще хочет помиловать, но Он ищет правовые основы, как помиловать. Он же не только судья, Он же еще и адвокат, Он защитник. Он так и говорит, я защитник твой. А если Он защитник, то Он адвокат. А как Ему защитить? Он ищет правовые основы защиты, и они находятся в главе, кто несет ответственность. Бог говорит Моисею, отстранись от этого общества, я сейчас их уничтожу, от тебя произведу другой народ. Но он несет ответственность за это общество, он встает за это общество и говорит, тогда меня вместе с ними, помилуй их. Он говорит, я сделаю так, как ты сказал, я помилую их. Он сказал, я не пойду с ними, они жестоковыйны, если я пойду с ними, я их уничтожу. Он говорит, если не пойдешь с нами, а только ангела пошлешь, тогда мы никуда не пойдем, тогда лучше и не посылай нас никуда дальше. Тогда Бог ему говорит, хорошо, я сам пойду и введу. Оказывается, Бог хотел их вести, но Богу нужен был человек, который мог бы стоять. Вот. И когда говорится в проломе стоять, имеется в виду ответственное лицо. В проломе может становиться только ответственное лицо. Все не могут становиться в проломе. Допустим, если муж ответственное лицо в семье, то именно Бог ждет, когда он станет в проломе, возьмет на себя вину жены. А чтобы взять вину жены, во-первых, надо простить ее, сказать: «Господь, не вмени ей греха, я ее прощаю». Когда мне было, бывало больно, дети делали, что-то мне становилось больно, я сразу говорил: «Господи, несмотря на то, что мне больно, я их прощаю, и я не хочу, чтобы ты что-то им сделал плохо за то, что они как-то повели себя недостойно, неправильно по отношению к меня. Я хочу защитить их, я беру на себя их вину». И тогда, значит, я таким образом отклонял Божий гнев от своих детей или от своего дома. Именно так сделал Иисус. Вы знаете, что написано: «Все было создано через Него, им и ради Него». И Бог поставил Иисуса ответственным за все творение. И когда Адам согрешил, а в лице Адама все человечество, то он сказал: «Я должен его уничтожить, он должен умереть». И тогда Сын пришел и сказал: «Я умру за него, я ответственен за него». Написано: «Христос возлюбил церковь и предал себя». И Отец сказал: «Хорошо, тогда я спасу их». И прообразно взял Адама и одел, то есть убил животное, это было прообраз смерти сына, и одел его, то есть простил. Я хочу, чтобы мы поняли, мы никогда не сможем владеть нашим призванием, если не поймем, что руки, наученные вести Богом битвы за наше призвание, это то, за что мы несем ответственность. Вы думаете, только мужчины несут? У женщины тоже есть ответственность управлять домом. Это тоже ответственность. У каждого из детей по мере их возраста тоже есть ответственность. Они учатся в школах, у него есть ответственность представлять в школе Христа, а не наркоманов и не пьяниц и не блудников, а Христа. Вот почему надо детям постоянно говорить, когда они идут в школу: «Ты идешь представлять Христа. Будь осторожен. Не общайся с теми, неважно, что они христиане, не общайся с теми, кто пьет, не общайся с теми, кто употребляет наркотики. А иначе не думай, что ты сможешь их вырвать. Если они захотят освободиться, они придут и скажут: помоги. И тогда ты скажешь: иди в церковь к пастору, и тебе тогда помогут». То есть надо с этого начинать помощь, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому вот здесь говорится о поднятии таких рук, когда дети Божии могут брать на себя ту ответственность и предстоять пред Богом. Если что-то не получилось у вас с вашим призванием, вы видите, то не надо опускать руки. Пусть ваша рука остается поднятой, продолжайте идти к Богу и скажите: «Господь, прости моего ребенка, мою дочь, моего сына, мою жену». А жена тоже несет ответственность вместе с мужем, она разделяет, она помощница. Она разделяет с ним, поэтому она тоже точно так же может молиться. Она помогает ему. Допустим, Моисей держит поднятые руки, идет победа. Опускает руки, идет поражение. Тогда Ор и Арон берут камень, потому что сутки стоять с поднятыми руками он не может. Написано: руки Моисея отяжелели. Почему бы Духу Святому не помочь ему, чтобы они так аж воздушные были? Нет. Все было естественно, он уставал, он не мог долго держать руки. Во время ринга 3 минуты уже недостаточно держать так руки, у боксера руки начинают опускаться. И тогда противник ловит момент и бьет его, чтобы убрать его. Именно когда устает он не может долго вот так даже 3 минуты, а здесь сутки надо было держать руки так. То они подложили камень, он сел, Ор с одной стороны, вот подошел Аарон с другой, и держали руки Моисея до захождения солнца, и написано: Иисус низложил Амалека. То есть полководец Иисус в буквальном смысле зависел от поднятых рук Моисея. Чтобы мы поняли, что нести ответственность нелегко. Это молиться, правильно молиться. Конечно, нести ответственность – это зарабатывать, это работать, это выполнять многие еще вещи. Это не значит ничего не делать, а только молиться. Есть люди, которые только молятся. Мне недавно одна женщина пришла на аппоинтмент, сестра одна, и говорит: «Мой муж ничего не делает, он только молится. Вот ничего дома не делает. Он приходит, я должен молиться. Абсолютно ничего. Все я сама должна делать, и гвоздь забить, и все. Это правильно или неправильно?» Я говорю: «Конечно, это неправильно. потому что всему свое время. Есть время молиться, вот, то есть наедине, а есть время продолжать эту молитву и готовить обед, или убирать, или что-то делать, или помочь по хозяйству. Потому что это тоже написано, все, что вы делаете, делайте как для Господа. Вы служите Иисусу Христу. Что бы ни делали, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Ибо вы служите, написано, Иисусу Христу. Так что, когда вы моете посуду, вы служите Иисусу Христу. То есть, когда вы отдыхаете, вы служите Иисусу Христу. Потому что Иисус послал учеников, пойдите отдохните. Некоторые думают, что они для Бога могут себя загнать, как загнанная лошадь. Когда лошадь загонишь, она упадет, и все. И она дальше не сможет бег продолжать. Но если правильно с ней обращаться и дать ей отдохнуть, то она и дальше потом будет нести вас на своем крупе. А так она вас не понесет. Так и здесь. Если дети Божии загонят себя и не будут отдыхать, нужен отдых, нужно работать, нужно все сферы распределить, чтобы ты все сферы как-то держал в направлении. Хорошо. Наше время практически вышло, и вопрос, какое назначение в наших молитвах призваны выполнять руки, наученные Богом, какая цена и какие результаты, это мы рассмотрим в следующих служениях. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».